Те, кто, может быть, нерегулярно посещает наше собрание или, может быть, вот присоединились к трансляции только сейчас, ну, хотел бы напомнить, что в течение вот последних нескольких месяцев все мои проповеди, они объединены одной общей темой. Если даже вы зайдете вот на наш церковный сайт и посмотрите название последних проповедей, ну, можно вот слайд покажу, например, последнее название проповедей, они все объединены одной общей темой. Темой стремления к святой благочестивой жизни. И мне кажется, что эта тема важная, потому что апостол Павел говорит в своем слове, что воля Божья есть освящение наше. Бог желает, чтобы верующий человек, несмотря ни на какие обстоятельства, где бы он ни находился, в каких условиях, он всегда стремился к благочестивой жизни, к святой жизни. И эта тема настолько многогранна, что невозможно вот просто за одну проповедь рассказать. И мы говорили о том, какое важное значение имеет, когда мы видим наши грехи, на которые указывает Дух Святой, и когда мы каемся, исповедуем их перед Богом. Мы говорили о ложном пути, что если человек пойдет путем законничества, он придет к разочарованию, что законничество никогда не приведет к истинному и подлинному благочестию. Мы также говорили о том, что благочестие начинается не в поведении, не в поступках человека, оно начинается внутри, в сердце. Именно там должны зарождаться святые мысли, святые желания. Именно поэтому мы должны хранить больше всего сердце свое. Мы также говорили о том, какое значение имеют благочестивые друзья, которые помогают нам жить благочестивой жизнью. Когда мы смотрим на их жизнь, они являются хорошим, добрым примером для нас. Мы также говорили о том балансе, о том, что же делает Бог в нашем освящении и в чем наша ответственность. Также мы говорили о Слове Божьем. Какое значение в стремлении к святости играет Божье Слово? В прошлый раз мы говорили о церкви. Какое место занимает в жизни христианина церковь? И сегодня будет последняя проповедь, вот я хочу закончить эту тему. И сегодня мы поговорим на тему о том, где же взять силы верующему человеку, чтобы действительно явить благочестие, явить святость. И если верующий человек живет благочестивой жизнью, оказывает ли это какое-то влияние на тех людей, которые находятся рядом с ним? И может ли церковь оказать влияние на то общество, посреди которого он живет? И два стиха, которые я хотел бы с вами рассмотреть, они записаны в первом послании Петра. Это вторая глава, 11-12 стих. Это первое послание, которое апостол Петр написал верующим. И вот в первом веке вот тем людям, которым писал Петр послание, в то время христиан не любили. Почему так сложилась ситуация? Петр говорит о том, что вас злословят как злодеев. Христиан рассматривали как самые опасные члены общества. Петр говорит, что вы страдаете за правду. Христиане очень сильно страдали, при том, что страдали несправедливо. Они страдали за правду. Почему такое сложилось отношение к христианам в первом веке? Во-первых, религиозные евреи не любили христиан. Почему? Христиане утверждали, что все те ветхозаветные предания, которые соблюдают религиозные евреи, они никак не приближают вас к Богу. Они бесполезны. И весть о распятом Мессии, который является Сыном Божьим, евреи воспринимали как богохульство. Римляне не любили христиан. Для них весть о распятом Боге вызывала насмешки, презрение. Ценности христианской жизни, смирение, кротость, прощение – это противоречило ценностям их жизни, потому что римские боги у них ассоциировались с силой, с могуществом, а распятый Бог, слабый Бог, они не воспринимали эту весть. Тем более, что в первом веке в христианство обращалось очень много людей бедных и очень много рабов. И римляне воспринимали христианство как какую-то новую религию, религию слабых, религию рабов. Власти не любили христиан. Несмотря на то, что христиане были самыми смиренными, самыми послушными, власти воспринимали христиан как бунтовщиков, как инакомыслящих, которые подрывают устои общества, потому что христиане не поклонялись ни одному языческому богу. И это воспринималось как бунт, как неповиновение, как инакомыслие, что вот они подрывают все устои нашего общества. И одно событие, которое произошло в 64-м году от рождения Христа, настроило все общество против христиан. В 64-м году в Риме произошел пожар. Сгорели почти все храмы, языческие боги, которым поклонялись язычники. Очень много людей остались на улице бездомными, и погибло в огне очень много людей. И возмущение, гнев общества, все это накипало. Историки свидетельствуют, что в пожаре был виноват император Нерон. И вот это возмущение, этот гнев накипал, и чтобы перевести, как говорят, стрелки с себя на других, Нерон обвинил в поджоге Рима христиан. И с этого момента начались гонения. Гонения начались в Риме, и потом они распространились на все регионы Римской империи. При том, что 64-й год стал вот моментом, когда гонения продолжались вплоть до 4 века, пока к власти не пришел император Константин. И поэтому все общество было настроено именно против христиан. Историк один, римский историк Тацит, писал, каким образом издевались над христианами. Он говорил такие слова: «Их умерщвление сопровождались издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких животных, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения». Их обмазывали дегтем и ночью поджигали, чтобы они освещали сады Нерона. Вот такие жестокости, такие зверства были по отношению к христианам. Какая же должна была быть реакция христиан в ответ на такое вот враждебное отношение общества? Могли ли они каким-то образом повлиять и изменить это общество? Ну, знаете, у них не было, как сегодня, например, средств, доступа к средствам массовой информации, нет интернета, нет денег, потому что в основном бедные рабы в первом веке, знаете, гуманитарную помощь не раздавали, развлекательные концерты не устраивали. Каким образом привлечь людей к вере в Иисуса Христа? Каким образом изменить это общество? И Петр говорит однозначно, есть только один способ. Это проводить добродетельную жизнь. Покажите свою добродетельную и святую жизнь. И в этом послании он говорит, покажите эту жизнь как граждане общества. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, посылаемым от него. Он говорит, покажите свое благочестие на своих рабочих местах. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Дальше Петр говорит, покажите свою святую жизнь в семьях. Он обращается к верующим женам и говорит, также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих были приобретаемы, когда увидит ваше чисто богобоязненное житие. Он обращается о том, чтобы верующие показали свою благочестивую жизнь в церкви, между друг другу. И он говорит такие слова. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудренны. Не воздавайте злом на зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте. И мы понимаем, что, например, когда неверующий человек приходит в собрание верующих, вы знаете, неверующий человек может многое не понять из того, что говорится за кафедрой. Какие-то богословские истины для него могут быть непонятны. Но увидеть любовь и увидеть дружеские и любящие отношения между друг другом они способны. И поэтому Петр говорит, ответ, реакция на такое обращение христианам должна быть благочестивая и святая жизнь, как граждан общества, на наших работах, наших семьях и между нашими отношениями друг с другом. Где взять для этого силы, чтобы показать это благочестие? Недавно, не так давно, мне показали фотографии одного человека. Я его знаю давно, но просто, может быть, последние несколько лет мы с ним не встречались. И я, когда посмотрел на его фотографию, я его не узнал. Он не сделал пластическую операцию, но он очень сильно похудел. Он похудел где-то на 50 килограмм. И я даже подумал, что если бы я его увидел в городе, я бы, наверное, его не узнал бы. Он пришел к врачу, врач обследовал его здоровье и сказал, ну, если вы кардинально не поменяете свой образ жизни, то следующий год может для вас быть последним. И все это заставило его просто кардинально поменять образ жизни. У него появилась сильнейшая мотивация к тому, чтобы поменять свою жизнь. А какая мотивация должна быть у верующих людей? При том, что у верующего человека должна быть сильная мотивация к благочестию и правильная. Ну, вспомните, например, только притчу о фарисее и мытаре, которые пришли в храм помолиться. И фарисей вроде внешне стремился к благочестию. Он там перечисляет и говорит, смотрите, я и пощусь два раза в неделю, и молюсь, и жертвую. И для людей он, в принципе, выглядел как благочестивый человек. Но Иисус его осуждает. И он его осуждает за мотивацию, что у этого человека неправильная мотивация к благочестивой жизни. Все, что им двигает, это самопревозношение. И осуждая фарисеев, Иисус говорил такие слова, что все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Посмотрите, оказывается, для Бога важно не только то, что мы делаем, не только наше поведение, но чем мы движимы, какой мотивацией мы движимы. Ну, есть еще одна такая любопытная история в книге «Деяниях» семья Сапфира и Анания. А они хотели выглядеть в церкви как бы такими более, ну, духовными, жертвенными, чтобы люди думали о них, что они вот такие посвященные жертвенные, и они пошли на обман. И Бог раскрыл этот обман, он умертвил их. И поэтому, если для Бога важна наша мотивация, это говорит о том, что действительно мы должны хранить свое сердце, и у нас должна быть правильная библейская мотивация к благочестию. И вот в этих двух стихах я хотел бы обратить ваше внимание на четыре такие составляющие, о чем должен думать верующий человек, стремясь к благочестию и к святости. И первое – это осознание любви к Богу к нам. Смотрите, начинают эти стихи Петр с такого слова «возлюбленные». Петр обращается к церкви и напоминает о том, что мы стали объектом жертвенной Божьей любви. Мы для Бога возлюблены. И мы знаем из Писания, что когда человек приходит к вере в Бога, он становится частью Божьей семьи. Он становится усыновленным. Он имеет все те благословения, которые мы имеем во Христе. Прощение грехов, дар вечной жизни. Мы стали особым объектом Божьей любви. И апостол Иоанн в своем послании, он так и говорит. Будем любить Его, потому что Он первый возлюбил нас. И это причина истинного благочестия. Что нами должно двигать? Когда мы размышляем о Божьей любви к нам, о том, что сделал Бог для нас, именно это должно стать ответной реакцией, чтобы мы могли приумножать свою любовь к Богу. Именно любовь к Богу. Подумайте, мотивации, в которой нету любви к Богу, она по сути неэффективна, она по сути неприятна Богу. Апостол Павел говорит такие слова, что если вы даже будете говорить там языками ангельскими или человеческими, там будете иметь всякую веру, то, но не имеете любви, то вы ничто. Если в стремлении к благочестию нет главной мотивации, это ответная любовь к Богу, то по сути такое благочестие превращается в такой, знаете, пустой звук, который может вызывать только раздражать и действовать на нервах. Все наше служение сводится к нулю. Именно любовь к Богу должна двигать нашим стремлением жить благочестивой жизнью. Вспомните, например, одну из церквей в книге Откровения, церковь в Эфесе. Иисус перечисляет большие достоинства этой церкви, что она нетерпима ко греху, к лжеучению, она страдает, она верная за истину, и тем не менее у Иисуса Христа к этой церкви огромные претензии. Он говорит: вы потеряли первую любовь. То, что вы делаете, вами уже не движет любовь ко мне. Ну, я, может быть, приведу это на одном примере, например, семейной жизни. Представьте, жена открывает двери, и на пороге стоит муж с огромным букетом цветов. И она говорит: ты мне купил этот букет цветов? Муж так равнодушно говорит: да, тебе. А почему ты вот решил купить этот букет цветов мне вот сегодня, в этот день? Он говорит: ну просто, говорит, я читал книгу одну христианскую. И в этой книге написано, что было бы неплохо, если бы мужья время от времени покупали своим женам цветы. Ну, вот я и поступил так, как советует этот автор. Жены, вот как вам бы понравился этот подарок или нет? Ну, подумайте. Муж проявил жертвенность. Он потратил деньги на большой букет. Он поступил так, как написано в этой книжке. Чего не хватает? И мне кажется, что не хватает самой главной составляющей, мотива, в котором нет любви. И поэтому подарок, который недвижим любовью, ну, он обесценивается. И подумайте, и точно так же для Бога. И поэтому Петр напоминает в самых первых стихах: возлюбленная. Причина нашей святости, благочестия кроется в том, что Бог прежде всего сделал для нас. И думая о Евангелии, размышляем об этом, это должно вызвать у нас ответную реакцию. При том, что можно сказать так, что без любви к Богу наше благочестие, оно будет неэффективным. Вы знаете, что невозможно постоянно проявлять любовь к людям. Ну, невозможно постоянно, например, терпеть какую-то несправедливость, там, обиды или не прощать человека. Быть постоянным и проявлять любовь ко всем людям, для этого должен быть вот этот источник внутренней силы, который дает эту силу. А это Божья любовь к нам. Поэтому это первая и главная причина для благочестия. Это размышление о Божьей любви к нам. Что Бог сделал для нас? И это должно вызвать ответную реакцию. Будем любить Его, потому что Он первый возлюбил нас. А второе, вот на что обращает внимание Петр, обращаясь к церкви, он называет их пришельцами и странниками. И это уже не первый раз, самый первый стих первого послания Петра, если вы откроете, он уже так называет их. Они были рассеяны, и он называет их пришельцами. Слово «пришелец» означает, ну, как бы переселенца, да, человека, который живет на чужбине. И слово «странник», как бы иностранец, это тоже подразумевает человека, который живет на чужбине, не на своей родине, в чужой стране, который здесь как бы временно пребывает. И вот такой взгляд верующих должен поменять наше отношение вообще к миру. И мы должны думать, например, когда думаю об этом, не о тех иммигрантах, которые, например, сегодня там оставляют Беларусь, переезжают куда-то там в Европу, там в Канаду, в Америку, и порой себе позволяют более комфортный образ жизни и более свободный, чем тот, который они вели здесь, в Белоруссии. Но думая о себе как о пришельцах и странниках, Петр хочет, чтобы мы могли сравнивать с тем, как жили евреи. Вот в то время многие ведь евреи были рассеяны, они находились в рассеянии, жили среди враждебной языческой культуры, и тем не менее они хранили свои предания, свои традиции, они не ассимилировались с языческим обществом, они не поклонялись ни одному из языческих богов, и они всегда ожидали возможности возвращения на свою историческую родину. Они ожидали, они думали, что вот это положение временно, и когда будет возможность, мы снова сможем переселиться в Палестину, там, где наша родина. И точно так христиане. С одной стороны, мы являемся гражданами Республики Беларусь. Но с другой стороны, мы являемся гражданами небес. И я даже думаю, что мы должны себя осознавать гражданами небес в большей степени, чем гражданами Республики Беларусь. Вот такой взгляд у нас должен быть. Мы должны понимать, что мы здесь временные жители. Мы живем в ожидании возвращения домой. Наша Родина не здесь. Мы живем в ожидании. И вот этот взгляд, он помогает жить благочестивой жизнью. Он помогает точно так, как евреи не смешивались с враждебной языческой культурой, помогает переосмысливать, переоценивать все ценности мира. Павел говорит, преобразуйтесь обновлением ума, познавая, что есть воля Божья. Мы должны проверять то, что предлагает мир, его ценности, его идеологию, его стандарты и образ жизни, и отвергать все то, что противоречит Божьему Слову. И вот именно вот это вот понимание и помогает нам это делать. Почему? Потому что мы понимаем, что мы здесь временные жители, наша задача отбыть здесь то время, которое Бог нам предназначил, прославляя Бога, и вернуться домой, вернуться на родину. И это помогает, кстати, и переносить различные трудности, различные испытания, не ожидая ничего доброго от враждебного мира. И апостол Павел, может быть, сказал такие печальные слова, но они реалистичны. «Всякий, желающий жить благочестиво, будут гонимы». И в общей своей массе можно сказать так, что мир никогда не поменяет свое отношение к христианам. Никогда. И поэтому вот это понимание, оно помогает нам продолжать держаться Божьего Слова. Потому что именно здесь прописана конституция граждан небес. И мы понимаем, что мы прежде всего граждане небес. Потом уже мы граждане, не знаю, там, Украины, Белоруссии, всего остального. Это второе, о чем напоминает Петр. И третье, посмотрите. Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душ. Плотские похоти – это выражение связано не только с какими-то сексуальными грехами. Оно имеет намного более широкое значение и подразумевает любой грех. Это греховные страсти. И, наверное, интересно вот слово «восстающих на душ». Петр использует это слово, глагол в настоящем времени, чтобы подчеркнуть постоянство вот этой борьбы. И вот это слово «восстающих» означает сражение. Петр напоминает верующим людям о том, что греховные похоти, греховные страсти, они постоянно ведут с нами войну. Это постоянный процесс, так будет всегда. Подумайте, вот я задам такой, знаете, может, немного провокационный вопрос. Скажите, если бы не было сатаны, который нас искушает, не было бы его, мы бы продолжали грешить или нет? Как вы думаете?
Да. Если бы он не оказался в Эдемском саду или здесь сейчас?
Сейчас вот. Смотрите, Петр говорит о похотях, которые восстают на нашу душу. И это постоянная борьба. И эти похоти изнутри восстают на нашу душу. Это, знаете, можно так вот сравнить как лев, который нападает на нас извне. Но вы находитесь в здании, и вы можете защититься, закрыть дверь. И террорист, который находится внутри. Скажите, кто опаснее? Лев снаружи или террорист, который внутри? Конечно же, террорист. И мы понимаем, что внутри нас есть вот такой террорист, греховные похоти, которые постоянно восстают на нашу душу, которые хотят постоянно нас увести из центра Божьей воли. И Петр напоминает об этом. О том, что когда верующий человек спотыкается или согрешает, во-первых, он наносит оскорбление самому Богу. Грехи верующих оскорбляют Бога больше, чем грехи неверующих. Потому что верующий человек знает истину и имеет силу Святого Духа. Вспомните эпизод, когда Давид не устоял, согрешил с Версавией. К нему пришел пророк Нафан обличить Давида. Во-первых, после покаяния Нафан сказал, что твои грехи прощены, но Бог тебе накажет. И причина наказания, потому что ты подал повод врагам хулить имя Бога. Это первая причина, по которой верующий должен остерегаться греха, потому что мы подаем повод этому миру хулить имя Бога. Второе, что если верующий постоянно спотыкается, постоянно грешит, Бог может наказать такого верующего. И верующий человек может потерпеть какое-то духовное поражение в своей жизни. Например, Павел пишет церкви Коринфа, и он говорит о каком-то человеке, просит, чтобы церковь простила этого человека, иначе не прощение, и этим может воспользоваться сатана, и он говорит, простите его, иначе, ибо мы знаем его умыслы. И возьмите, например, семью. Если семья живет и в непрощении, если они не учатся прощать друг друга, этим может воспользоваться сатана и просто действительно разрушить семью. Семья может потерпеть духовное поражение. И, конечно же, наш грех, он не только оскорбляет Бога, не только приносит в нашу жизнь духовное поражение, но и может повлиять и на других людей, на немощных в вере. Очень много есть предупреждений о том, что другие люди, немощные в вере, могут соблазниться, и пострадаем не только мы, но и другой человек. И думая про все это, что это процесс постоянный, что греховные похоти, они постоянно ведут с нами войну, и даже какое-то мимолетное поражение может оказать такие последствия. Оскорбим Бога. Бог может к нам применить какую-то воспитательную меру, и другие люди могут пострадать. Все это должно помогать верующему человеку удаляться от греха. Это еще один такой мотив, напоминающий о том, что мы участвуем в духовной войне. Не так давно мы говорили целую проповедь на эту, да, война, объявленная церкви. Петр напоминает об этом. И последнее, еще одна важная мотивация для стремление к благочестию, спасение людей. Смотрите, как Петр говорит, что вы должны провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Смотрите, иудеи не любили христиан, потому что они проповедовали, что Иисус является Сыном Божьим. Римляне не любили христиан, потому что они отвергали всех римских богов и воспринимали, кстати, христиан как атеистов. Они поклоняются ни одному богу, атеисты. Власти не любили христиан. Нерон сумел настроить все общество против христиан. И Петр говорит, вы должны проводить благочестивую жизнь, чтобы вот эти люди, которые вас презирают, которые вас ненавидят, которые вас не любят, могли уверовать и могли обратиться к Богу. Когда увидят ваше доброе свидетельство, вот само выражение «прославили Бога в день посещения». В Ветхом Завете это выражение используется в двух значениях. День посещения – это или день Божьего суда, когда Бог собирается посетить человека или народ для суда – или это связано со спасением? В Новом Завете это выражение используется больше в значении спасения. Поэтому, скорее всего, что в этом значении Петр и употребляет это значение. Когда Бог посетит язычников спасением, они прославят Бога за то, что в своей жизни они увидели доброе свидетельство христиан, и это побудило их искать Бога. Смотрите, оказывается, наша благочестивая жизнь помогает неверующим людям обратиться к Богу. И, например, Петр говорил об этом, я читал этот стих «Отношения семьи», когда он призывал верующую христианку показать благочестивый образ жизни, и это может сильнейшим образом оказать влияние на ее неверующего мужа. Именно благочестие. Времена гонений, времена Советского Союза, когда многие христиане были в вузах, в тюремном заключении, многие люди обращались к вере. Почему? Потому что там они видели в этих стесненных обстоятельствах, как верующие люди показывали святую и благочестивую жизнь. И это трогало сердца людей. Это оказывало очень сильное доброе влияние. Например, вот у нас соседи по даче, и у нас с ними очень хорошие отношения, возможность разговаривать, общаться. Почему? Потому что в своей жизни, когда они узнали, что мы верующие, что мы из баптистской церкви, у них было нормальное, очень хорошее отношение к нам. Почему? Потому что до этого они сталкивались с верующими с церкви Голгофа. Их сын одно время посещал воскресную школу, когда в его жизни случилась беда, они сказали, что как бы все отвернулись от нас. Одни только люди нам помогли, это верующие баптисты с церкви Голгофа. И они столкнулись с добрым свидетельством. И когда мы поселились рядом, и они узнали, что мы тоже верующие, баптисты, у них было очень хорошее расположение, доброе, потому что они столкнулись с людьми, которые действительно показали благочестивую жизнь и проявили себя в данной ситуации как верующие. И Петр обо всем этом говорит. Подумайте, какое самое сильное влияние церковь может оказать на общество? Как? Именно через благочестивую жизнь. Подумайте, ведь, например, власти могут запретить там, распространять литературу. Они могут запретить устраивать какие-то большие евангелизационные собрания. Власть может запретить арендовать помещение. Власть может даже забрать то помещение, которое есть. Много может что сделать власть. И тем не менее, нету такого закона запретить влиять благочестивой жизнью. При том, что там, где будет находиться такой верующий, его влияние будет распространяться везде и всегда. И ни у одной власти нету такой власти, чтобы запретить влиять именно так. И мы знаем уже из истории, уже к концу второго века христианство распространилось по всей Римской империи. Многие языческие боги были забыты. При том, что не было, знаете, как сегодня, каких-то знаменитых проповедников, там, не писались книги, то, что я говорил, не было тех средств, которые имеем мы сегодня. Каким образом христиане могли оказать влияние? Только то, что написал Петр. Пожалуйста, ваша реакция должна быть только одной. Покажите святость, покажите благочестие. В этом есть Божья воля. И у нас должна быть правильная, сильная мотивация для этого. И здесь есть четыре таких составляющих. Это ответная наша реакция на любовь Бога к нам. Мы должны жить с осознанием, что мы временные странники на чужой земле, что мы здесь временно, что это не наша родина. При том, что эта культура, она враждебная, она часто не соответствует тем требованиям, которые дает нам Бог в Слове Своем. Нам нужно понимать, что духовная война в нашей жизни происходит всегда и будет происходить, пока мы еще в теле, пока мы имеем эту греховную природу. Вот эти греховные похоти, они будут восставать на нашу душу. И поэтому Петр говорит, бодрусь и трезвитесь всегда. И четвертое, у нас должно быть сострадание к неверующим людям. Бог, Петр дальше напишет во втором послании, что Бог не желает, чтобы кто погиб. Он долго терпит, чтобы все пришли к покаянию. Это сердце Бога. И у верующих должны быть точно такие же чувствования. Мы должны желать спасения другим людям. Как мы можем это сделать? Как другие люди могут начать искать Бога? Конечно же, если они столкнутся с нами и увидят святую и благочестивую жизнь. Это может заставить их задуматься о Боге и о истине, и они могут начать искать Бога. Пусть Бог даст нам силы и благословит нас показать в следующем году больше подлинной святости и благочестия. Давайте помолимся об этом.